традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго вечера. Сегодня среда, 30 декабря. Сейчас 19 часов 6 минут. Мы начинаем программу «Баррикады». В течение этого часа, как и планировали, будем подводить итоги уходящего года. Но если вчера мы пытались говорить о внутриполитических итогах, то сегодня у нас на повестке дня итоги внешнеполитические, геополитические, как угодно это называйте. Наши гости сегодня Константин Соколов. Константин Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав Матузов. Вячеслав Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот если попытаться выделить главное событие вот с точки зрения внешней политики, я не буду говорить вам о результатах нашего вчерашнего обсуждения. Сначала давайте вот вы скажите, а потом я расскажу, что было у нас вчера. Начинаем. Константин Соколов, прошу.
Ну, вероятно, главным событием переломным является включение России в политический процесс на Ближнем Востоке, в Сирии. Потому что это действительно серьезно меняет внешнеполитические реалии.
Это главное внешнеполитическое событие для России или в мире тоже оно достаточно важно?
Нет, в мире оно достаточно важно, мы, наверное, будем говорить об этом подробнее, но, конечно, для России ее долго пытались втянуть в открытое участие в событиях на Юго-Востоке Украины, это не удалось. А вот теперь она втянута в события на Ближнем
Востоке. Ее пытались втянуть
и втянули. Безусловно, это внешние силы, это игра внешних сил.
Это Константин Соколов, Вячеслав Матузов. Я правильно ударил?
Вы правильно ударили.
Спасибо. Прошу. Итак, главное событие внешнеполитическое.
Я согласен с акцентом, который мой коллега высказал, что главное событие – это переломный момент во внешней политике России произошел. И он произошел на Ближнем Востоке, в Сирии, в частности. Ну, само по себе факт расположения вооруженных сил, воздушно-космических войск на территории Сирии, плюс после сбитого самолета С-400, все это коренным образом изменило ландшафт мировой ситуации. Я сошлюсь только на выступление Джона Керри на Генеральной Ассамблее ООН. Когда он объяснил, что происходит, он сказал: «It is a matter of fact», что это де-факто изменившаяся ситуация в мире. Поэтому Америка при голосовании в Совете Безопасности по сирийской резолюции, он говорит, мы признал, что мы иного сделать не можем. Россия встала на ноги, и Россия сейчас выступает как полноценный, серьезный игрок на мировой арене, и это вынуждает Америку признать нас как мировую державу.
Это Вячеслав Матузов, Дмитрий Гудков, прошу вас.
Да, спасибо большое. Ну, два события, которые я бы выделил. Безусловно, это снижение мировых цен на нефть на 40%. Вот это, скорее всего, больше меняет ситуацию в мире и в нашей стране. Ну и, безусловно, я тоже согласен с тем, что, конечно, наше участие в военной операции в Сирии, пока не наземной, слава богу, это действительно меняет ситуацию и в мире, и для страны. Но я единственное не согласен с акцентом, что это какие-то внешние силы. Я просто напомню, что решение было принято Советом Федерации, который дал полномочия президенту применять вооруженные силы за рубежом, в том числе в Сирии, вообще в любой точке мира. Поэтому мы, безусловно, во-первых, нажили себе большое количество врагов. Это серьезно ударило по нашей российской экономике. Ну и единственный позитивный момент, то, что все-таки мы переключились с украинской повестки, и все-таки я очень надеюсь, что на востоке Украины все-таки будет мир.
Это Дмитрий Гудков. Я напомню, это прямой эфир 7373948, код города 495. Можно через смс-портал писать, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер пользователю говорит МСК. А вот теперь, что было у нас вчера? Когда мы начали, пытались разговаривать о том, что можно считать главным итогом внутренней политики, приглашенные эксперты в один голос сказали, это операция в Сирии. Понимаете? И вот сейчас Виталий 44-й нам пишет через сайт говоритмосква.ру, спрашивает каждого из вас, а вы согласитесь с тем, что получилось, вот это был такой год, когда во всех делах у нас внешняя политика, у нас возникают проблемы в экономике, мы говорим, виновен какой-то внешний супостат и все такое, и из телевизора постоянно говорили об угрозе этих вот запрещенных на территории Российской Федерации людей из исламского государства. Так это на самом деле? Прошу, Константин Соколов.
Да, это действительно так. И надо понимать, что с точки зрения геополитики мы вступили после процесса биполярного противостояния в новый этап геополитической борьбы. Впервые в истории человечества в мире восторжествовала единая, подчеркиваю, власть золотого тельца. То есть, эта мировая валютно-финансовая система, она сейчас накрыла весь мир. Ни одного правительства, нет ни одного государственного деятеля, который мог бы быть свободен от этой фактически существующей власти. Ну, у нас очень много говорят, вот любит депутат Федоров на эту тему распространяться, про пятую колонну, про то, какие, так сказать, рычаги влияния на нашу политическую элиту с этим существуют. Это можно говорить много и бесконечно, и, наверное, сказано было достаточно. Но де-факто вы прекрасно понимаете, что сразу же начинается, идет давление через Центробанк на нас, через банковскую систему и так далее, и так далее. И на самом деле итоги вот этого года были предсказаны в 2012 году очень и очень авторитетными экономистами, многими, когда шла речь о вступлении в ВТО. Вот то, что у нас происходит с крушением наших производительных структур, прежде всего среднего бизнеса и так далее, это запрограммированный итог тогдашнего вступления в ВТО, а не только цены на нефть.
Это Константин Соколов, Вячеслав Матузов. Вот вы же сказали о том, что мы теперь встали, что называется, на уровень американцев, они нас признают, а только что Константин Соколов говорил о том, что наоборот, теперь золотой телец, вот кто главный. Не мы, не американцы. Вы с этим согласны?
Ну, вы знаете, это нет противоречия в этих двух позициях. Я не вижу здесь серьезных противоречий. Золотой телец есть золотой телец. Деньги правят миром.
Так они правили и 3,
они правили
5, 10.
До социализма и в эпоху. Это не новое явление. Поэтому речь идет о том, что наши геополитические цели сегодня реализуются в полном объеме. В чем состоят наши эти геополитические цели? Я скажу так, вот я с удовольствием не люблю наши телевизионные дебаты со скандалами, там хватают друг дружку за грудки, но вот последние дебаты, где участвовал американец, серьезный аналитик американский, Дмитрий Саймс, я считаю, это ответ на многие вопросы для нашего аналитического сообщества и политологического. Когда ему приперли к стенке, так сказать, что вы, американцы, творите в мире, не стыдно ли вам, а вы знаете, что вы натворили, он ответил, что мы, Америка, ведет себя точно так, как это позволяет Россия. Если вы 25 лет присмыкались перед нами, ползали на четвереньках, целовали ботинки и приучили нас к этому, что мы руководим вами, и вдруг 25 лет спустя вы встаете на ноги и говорите «нет». По Сирии, нет по Украине, и это ведет к изменению нашего взгляда к вам. Я, как он сказал, боюсь, что этого не произойдет. Мы не изменим отношение к России.
Вячеслав Николаевич, только я бы хотел, чтобы вы стриму ответили, наш слушатель, он пишет. Вы, по-моему, как раз сказали, что шикарные геополитические итоги, мы встали на уровень, и он пишет, и это тоже уже прозвучало в нашем разговоре, шикарный итог.
Нет, ну шикарного слова
я не произносил. Но в любом случае это хорошие итоги, а он усиливает, пишет, ага, шикарный итог, столько врагов приобрели в течение одного года.
Ну, вы знаете, врагов у нас всегда хватало, и если, я скажу вам так, я работал в Вашингтоне в те годы, когда перелом Советский Союз развалился, и на Россию переходили мы. Я сидел в кабинете у Джона Уоллока, это был главный редактор газеты «Мы» совместной советско-американской, один из редакторов международных «Hearst Publication». И туда ввалились некоторые наши экзальтированные дамочки. То есть они, надо было видеть, как они целовали руку американцу, только потому что он американец. Это было неудобно не только мне, представителю посольства, который сидел на этой беседе. Они не знали, что я из посольства. А это было неудобно американцу. Вы понимаете? Вот о чем речь. Мы стали сильнее. Мы получили позиции. Но это не значит,
Шагов не стало больше. Я вот...
Враги были всегда. И мы не можем исходить из того, стало больше или меньше. Враги будут всегда. У нас есть национальные интересы, которые надо отстаивать, невзирая ни на каких врагов. Ни внутренних, ни внешних.
Это Вячеслав Матузов, Дмитрий Гудков. К вам есть вопрос от Виталия. Он почему-то называет вас пан Гудков, но не в этом дело. Вопрос такой.
Я, наверное, с паном Бастрыкиным перепутал.
Может быть. Ну ладно, вопрос-то вот в чем. Вы выделили действительно упавшую нефть как главное события внешней политики. Mm-hmm. Он спрашивает, я вас правильно понимаю, что вы полагаете, что здесь есть какая-то политика?
Нет, просто этой цены на нефть, безусловно, зависит все происходящее в мире процессы, в том числе внутри России.
Может быть, это цена
политическая? Нет, я не верю в то, что есть какие-то политические составляющие в этой цене на нефть. Ну, или она незначительна. Конечно, все регулирует спрос и предложение. Но я все-таки хотел на предыдущий вопрос ответить.
Прошу.
Что, когда я учился в Дипакадемии МИДовской, вот, преподаватели все рассказывали, что такое геополитика. Я сейчас буду немножко упрощать, но для понимания. Геополитика нам нужна для того, чтобы усиливать наше влияние в мире. А для чего это нужно? А для того, чтобы продвигать наши экономические интересы. То есть, грубо говоря, геополитика нам нужна для того, чтобы развивать нашу экономику. Что в нашей экономике происходит? 250 миллиардов долларов – это отток капитала за последние 2 года. Посмотрите, что у нас происходит с ценами, посмотрите, что у нас происходит с бизнесом. У нас просто катастрофа, мы валимся. Поэтому никакой геополитики нет. Что такое дипломатия? Дипломатия – это фактически технология, которая позволяет врагов превращать в друзей. Для того, чтобы опять-таки продвигать наши экономические интересы. Поэтому у нас ни дипломатии, ни геополитики. Все, что происходит у нас во внешней политике, на самом деле никакой внешней политикой не является. Это внутренняя политика, это отвлечение внимания граждан от наших внутренних проблем. От коррупции, от проблем ЖКХ, от непонятных налогов в виде Платона. То есть какой-то частной компании теперь дальнобойщики должны платить налог. А депутат Федоров из «Единой России» рассказывает, что протест дальнобойщиков организовал Барак Обама. Поэтому нас пугает этими страшилками, а на самом деле экономика Соединенных Штатов Америки в 25 раз больше, чем экономика нашей страны. И мы же еще и будем платить за все эти контрсанкции, за все эти наши военно-политические авантюры. Просто хочу один пример привести. Один день бомбардировок с Каспия, 24 ракеты, когда мы запустили, как посчитал Владимир Рыжков, по-моему, как раз в этой же студии, равен годовому бюджету Барнаулу. Так вот, когда у нас в нашей стране до сих пор граждане в разных регионах стирают белье в проруби, потому что у них канализации там просто нет, а в этот момент мы тратим огромные бюджеты ежедневно. Я считаю, что это никакая не геополитика, это просто чушь и глупость. Мы это только Дмитрий ухудшаем Гудков. Наше положение в мире.
Константин Соколов, прошу вас.
Я бы хотел сделать маленькую ремарку вот Дмитрию Гудкову, возразить по поводу геополитики. Все это не так. На самом деле, вот как ее преподают и в медиа, и как ее обсуждают в наших политических кругах, вот эту ситуацию в 99-м году мне пришлось непосредственно участвовать в дискуссии. Тогда был комитет Государственной Думы по геополитике. Тогда Бурбулис, собрав 45 профессоров, разработал некую концепцию, которая тоже, вот, включая как ее в МИДовской академии, преподают и так далее. И мы ее, так сказать, раздолбали на этапе рабочего обсуждения. То есть объяснили, что это не концепция геополитическая, потому что нет ни друзей, ни врагов, ни интересов. И вот тогда мы, так сказать, с Сивковым разработали альтернативную концепцию, которую я лично зачитывал на парламентских слушаниях, потому что за полчаса до начала слушаний Бурбулис снял свою концепцию. Он понимал, что от нее там ничего не останется. И какой же был итог? А в чем фокус был этой концепции? Мы разрабатывали точно даже в той же терминологии, как это делается на Западе, только с позиции интересов России. Итог какой? Единственный комитет, который еще в следующем созыве Государственной Думы, это был комитет по геополитике. И, кстати, то есть у нас понимают, помните... что это такое, только они хотят сказать. Вот когда мы говорим именно в той же терминологии, как на Западе, отставят свои интересы, мы свои интересы показываем. Вот это как раз и показывает, что пятая колонна, которая завязана на Запад, очень боится реальной геополитики. А вместо геополитики нам все что угодно вываливают.
Часто говорят, что, господин Гудков, вы из пятой колонны, нет?
Ну, а это говорит, наверное, Дмитрий Киселев по зомбоящику. Он может все что угодно говорить. А мне кажется, наша пятая колонна как раз и принимает все эти решения, которые приводят к тому, что у нас уже 40% граждан, это, кстати, последний опрос Левада-центра, испытывают проблемы в приобретении одежды и еды. И дети наши, элитки так называемые, они давно уже учатся в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, которые под их же родители здесь называют врагами. И активы там держат, и я много расследований проводил.
Но подождите, подождите, понимаете? Но пятая колонна
поэтому
есть.
Поэтому вот это и есть пятая колонна.
Хорошо.
Которая уничтожает нашу страну.
Константин Соколов, у вас разные взгляды на пятую колонну?
Ну, я вообще не люблю этот термин.
Но вы его использовали.
Ну да, сейчас я использую, это журналистский штамп. На самом деле мы идем сейчас в такой ситуации, когда главное выходит на поверхность, даже не геополитика, а духовная борьба. Вот понять, кто с кем борется в мире на самом деле, за какие интересы, не экономические, это духовные интересы, это за образ жизни будущей борются.
Хорошо.
За систему отношений.
Это Константин Соколов, Вячеслав Матузов. Тут спрашивает Виталий, вот, например, у вас есть ответ, а кто друг России, кто враг? Вот
поименно
есть?
Друг России?
Да.
Военно-морские силы России,
воздушно-космические
силы России и вооруженные силы России.
А за пределами?
Друзей в политике быть не может.
Враги?
Врагов тоже. Есть реальная геополитическая ситуация, когда, так сказать, или мы отстаиваем свои национальные интересы и уступаем их. Я вам продемонстрирую это на примере Ливии, где мы сдали позицию за бестак. Мы ушли с двадцатки в Ницце, прилетел Маргелов в Бенгази и заявил, что, слава богу, диктатор пал. И в это время показывают диктатора искровавленного и изможденного, а мы радуемся. Вот эта геополитика нам не нужна.
Но смотрите, что пишет Жираф Марио. Так человек подписывается. Он пишет, в политику сейчас так получилось. Смешалась экономика. Слишком низкие цены на нефть стали угрожать национальным интересам России. И тогда Россия пришла в Сирию, чтобы цены на нефть стали более для нас справедливыми.
Нет, абсолютно да, неправильно. Прошу. Потому что, во-первых, цена на нефть, конечно, влияет на внутреннюю экономика влияет на внешнюю политику. Но вы обратите внимание, никакие колебания цен на нефть не повлияли на нашу внешнюю политику в последние годы. По Украине, по Сирии полтора года назад, когда мы по нашей инициативе сирийцы вывезли химическое оружие, американцы планировали ввод войск в течение недели 10 дней. Я не знаю, что произошло, но что-то произошло за кулисами, которое мало известно нам. Но американцы отложили эту акцию военную, вторжение в Сирию, но зато они нам отомстили, совершив на Украине то, что они планировали сделать через год путем демократических выборов. Мы получили удар за самостоятельность, за то, что мы заняли твердую позицию, отстаивая свои национальные интересы. Но что касается расходов на... Я скажу вам, что мне часто задают вопрос на арабских телеканалах. Во-первых, расходы не так уж велики. И я согласен с заявлением Шойгу, который говорит, что эти расходы в бюджетные ассигнования, которые выделены на маневры, на освоение нового вооружения. И я думаю, что это, конечно, стоимость каждой ракеты, там, по Барнаулу, там, Рыжков, так сказать, что-то может сравнивать. Я тоже, кстати, из Барнаула. Поэтому я скажу так, что это ложная позиция. Ее нельзя принимать за основу. Есть ценности, когда выше, чем деньги. И мы должны исходить из этих ценностей. Я вам говорю, вот Дмитрий сидит, он представитель как раз правящего класса. Он из Думы.
К сожалению, нет. К сожалению.
Дума, власть,
да,
законодательная.
Я там в меньшинстве.
А я, извините, пенсионер по старости. Вот у нас разные позиции. Я защищаю государственную политику, а он выступает против нее.
Так,
я считаю, МИД сегодня у нас проводит великолепную позицию. И дай бог здоровья Лаврову, потому что когда я смотрю, как он мечется по земному шарику, мне иногда приходит мысль, что это только благодаря его занятия так, спортом.
Давайте нам надо про бюджет Барнаула все-таки разобраться, потому что, вот видите, опять сейчас упоминают, и тут наши слушатели один за другим пишут, я уж не знаю, секретные это данные или нет, но вот 793-й так берет легко, одна ракета «Калибр» стоит 26 тысяч долларов, умножает на 24, ну, короче, все посчитал, в общем, миллион...
9 миллионов долларов.
А, 1 300 000 у него получилось, у вас получается 9.
Он не ту сумму назвал, во-первых.
Так.
Это вы поднимите как раз эфир с Рыжковым, там...
То есть 9 миллионов долларов.
Одна ракета.
А, вот так.
Конечно.
То есть не получается, просто бюджет Барнаула, в свою очередь, 9 миллиардов рублей.
Ну, вы посчитайте на 24 и переведите в доллары.
А теперь продолжим. Что вы хотели?
Сопоставимо. Да. Сопоставимо. Я же не говорю, что это точно, но это сопоставимо, просто чтобы вы понимали параметры. Ну, вот при всем уважении к моим оппонентам, да, как раз я считаю, что вот эта позиция, что наши друзья – это армия и флот, эта позиция устарела. Она безнадежно устарела, потому что в 19-20, ну, в 20 веке важным инструментом геополитики были танки, а уже, извините, в 21 веке банки. Понимаете? И если еще в прошлом веке, когда мы еще жили там в условиях холодной войны, да, действительно там нужно было устраивать, наверное, эту гонку вооружений, то сейчас уже давно все используют так называемую технологию мягкой силы. Как это работает? То есть если мы хотим усиливать влияние нашей страны в мире, что мы должны делать? Мы должны создавать университеты, в которые будут приезжать учиться дети элит.
Там, как, не это знаю, было в советское время.
Как это было в советское время. Что у нас с образованием происходит, вы прекрасно знаете. Далее, мы должны создавать нормальную медицину, чтобы к нам приезжали лечиться. Мы должны создавать нормальные технологии, которые бы распространялись в мире. Вот мы сейчас сидим, и вот у нас здесь телефоны все. Как, к сожалению, произведены не в нашей стране, а вот
в
это...
Китае.
Неважно, в Китае. Вот Китай как раз и занимается геополитикой в том числе. А мы не занимаемся геополитикой, потому что мы тратим огромные деньги на... у нас огромные просто военные расходы, у нас расходы на образование, на здравоохранение, на культуру мизерные. И
я
вот
хочу
как раз,
поддержать,
и вот как
Дмитрия.
Раз я хочу сказать, что одна... Я, можно
да,
я сейчас
пожалуйста.
Завершу? Вот одна компания Apple, извините, это не реклама, что ее рекламировать, все знают, она стоит... Сейчас ее капитализация больше, чем все компании вообще российские вместе взятые, включая нефтяные и так далее. Вот это мощь экономики. Вот это мягкая сила.
Это
придумали
обман.
Интернет, мы в интернете.
Все
придумали технологию, мы в компьютерах.
Они придумали не
придумали,
технологию, бренд.
Бренд.
Это стоимость бренда.
Ну, не важно.
А не стоимость
вот,
телефона.
Так вот они же умные. Вот нам нужно перенимать лучшие технологии. Нам нужно не ракеты так. направлять, а нам нужно сделать, создавать
одно
притягательный
образ. Одно другому не мешает. Так, американцы имеют флот, и ВКС не меньше.
Бюджет Соединенных Штатов. Военный бюджет Соединенных Штатов Америки больше, чем весь
Дмитрий
бюджет
Гудков,
нашей страны.
И всего
а
мира.
И всего мира. Поэтому они могут себе это позволить. А мы сейчас весь бюджет.
Господа,
у нас огромные военные расходы.
А С-400 чем не технологии, вот спрашивает Павлович. Ну вот если заговорили о важности технологий. Вот С-400 он спрашивает. Ну вот есть же технологии, хорошо, все. Нет?
Ну, а что у нас?
Оборонные
что у нас есть еще? Скажите, пожалуйста.
Подождите.
Вот я вам могу...
Мы
приду
не
к вам домой,
и либералы наши вам, уничтожить, да. то у нас и есть.
Подождите. Ну, давайте сейчас...
Где наш город Зеленоград, разгромленный до
основания? А почему? Подождите, а кто у нас уничтожает образование, здравоохранение, когда урезает бюджеты, что учителя, врачи получают мизерные, что у нас нету нормальных лекарств? Это кто это делает? Это либералы американцы делают или кто?
Я как ведущий обязан теперь потребовать, чтобы Константин Соколов присоединился к нашему. Обсуждению, прошу.
Ну, вот я внимательно послушал бурную дискуссию коллег. Конечно, согласиться я с этим категорически не могу.
С чем?
Когда мы вот с такой позиции, ну, что геополитика начинается вот на уровне там прагматики. Совершенно это не так. На самом деле классические представления о геополитике – это борьба континентальной и морской цивилизацией. Грубо говоря, континент – это центр созидательных сил, созидательной деятельности. А морская цивилизация – это то, что господствует в распределении созданного человечеством. И поэтому духовная основа у нас противоположна, и мы должны защищать свои ценности коллективистские против индивидуализма Запада. Вот от этого все.
Величие страны не определяется богатством ее граждан?
Нет. Нет.
А 226,
духовные ценности в голове всего. И они зафиксировали эти ценности. И сейчас по замыслу господствующих сил начинается процесс сокращения численности человечества. Ради чего идет борьба в Сирии? Разве мы не знаем, что это по плану тому, который был озвучен в свое время подполковником Ральфом Петерсом, мы уже обсуждали это, а до этого это был план так называемый Адеда Инона. Об этом поговорим, наверное, после...
Вячеслав, это Константин Соколов, еще Вячеслав Матузов и Дмитрий Гудков сегодня в программе «Баррикады». Сейчас 19:30, на очереди информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня среда, 30 декабря, сейчас 19:35, и мы продолжаем подводить геополитические итоги уходящего года. С нами сегодня Вячеслав Матузов, Константин Соколов и Дмитрий Гудков. Так, Константин Соколов, да, вы просили договорить.
Да, вот договорить. Вы только что сказали, разве не определяется, так сказать, величие державы, там, богатые граждане? Там,
конечно.
Так вот, это если не понимать логику геополитических процессов, то так оно и есть. А на самом деле вы увидите, как сейчас лопнет легенда о золотом миллиарде. Почему? Потому что вот это новое устройство мира, кто в нем будет прописан? Вот сейчас Соединенные Штаты Америки потребляют больше, чем производят. Скажите, вы будете брать себе работников, которые не только работодателя прокормить не могут, но еще их, так сказать, внешний подсос нужно, их прикармливать надо? Да не будут. И вот эта легенда о золотом миллиарде сейчас рухнет, потому что это самая дорогая в мире рабочая сила. И уже Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов Америки уже приготовилось принимать клиентуру, потому что когда их будут упускать на другой уровень жизни, там, естественно, будут биться.
Вот. Я понял. Константин Соколов, так, Дмитрий Гудков, тут, слушайте, нам надо как-то, чтобы вы прокомментировали эту историю, потому что один за другим люди начинают пытаться приводить точные цифры, сколько стоит ракета, каков бюджет Барнаула и так далее.
Давайте я лучше вот, для них отдельный пост подготовлю.
Просто Дмитрий тут пишет через СМС-портал, мол, это либо глупость, либо намеренная клевета. Хорошо, вы нет, отдельно...
Дело в том,
хорошо,
что у нас все специалисты в политике,
у нас каждая кухарка, понимаете, хочет заниматься международными цифры делами.
Хорошо.
Это уже болезнь не первого года.
Так, теперь...
исторически вот сложилось.
Короткие ответы на вопросы наших слушателей. 226-й спрашивает Константин Николаевич. Скажите, пожалуйста, вот вы чувствуете себя гражданином великой страны? Если да, то на каком основании?
Ну, это вопрос, грубо говоря, самомнения. Я считаю себя... прежде всего, человеком, который разделяет коллективистские духовные ценности. И в этом смысле мое самолюбие сейчас уязвлено. Почему? Потому что жизнь вокруг происходит отнюдь не по православным нормам системы человеческих отношений. Я вижу, как это отражается на моих близких, даже на родне, на окружении. И, конечно же, я сейчас чувствую себя человеком уязвленным и ущемленным в своих качествах.
Так, хорошо. Вячеслав Матузов, а вы чувствуете себя гражданином великой страны?
Безусловно. Посмотрите на географическую карту от Балтики до Тихого моря, от Ледовитого океана до Кавказа, до Каспия. Кто может уменьшить нашу державу, если даже примет декрет, что мы не входим в разряд великих? Это невозможно. И мы значит... обречены быть великими. И гордиться, не гордиться. Гордиться можно той политикой, которую мы сегодня проводим. Или не гордиться. Но когда мы проводили политику в 90-е годы, мне было стыдно за эту чувствуете... державу. А сегодня я горжусь.
Хорошо, Дмитрий Гудков.
Безусловно, но у меня такие смешанные чувства, потому что я вижу огромный потенциал нашей страны, который просто разбазаривается. И я прекрасно понимаю, что мы сейчас, я же знаю, что происходит с бюджетом, я, кстати, голосовал против, я прекрасно понимаю, что сейчас мы фактически выживаем благодаря накопленным резервам, которые закончатся через 1.5-2 года. И дальше схлопнется все здесь. Здесь растут цены, у нас огромное количество проблем. И я считаю, что если мы говорим о величии страны, то в первую очередь в этой стране должны нормально жить люди. А когда у нас мизерные пенсии, когда у нас нет возможности вести нормальный бизнес, когда у нас нет ужасный инвестиционный климат...
Вы чувствуете себя гражданином великой страны?
Я чувствую. Но я чувствую, что мы эту страну можем потерять в результате вот этих авантюр. Вот
это,
что я чувствую.
Это Дмитрий Гудков. Теперь каждого из вас попрошу тоже коротко ответить. Виталию, который пишет, в следующем году в Штатах-то выборы. Сейчас вроде как Трамп лидирует, но он американский Жириновский, там много популизма. С вашей точки зрения, есть выгодные для России кандидаты? Константин Соколов.
Я совершенно безразлично отношусь к тому, кто будет президентом.
Неважно.
Абсолютно, потому что власть, она в другом месте. Ведь человек там приходит через дорогую компанию и получает власть, опутанную долгами. Власть федеральной...
Эти выборы системы ничего не решают.
Конечно, это топ-менеджеры политические, которые...
Хорошо, Вячеслав Матузов.
Безусловно, есть какие-то центры глобальные, и прежде всего это глобальные корпорации. который влияет на выборы президентов в Соединенных Штатах, влияет на позиции Меркель, Олланда там, и так далее.
Но тоже, говорите, ничего не решают.
Они ничего не решают, безусловно, потому что политику Соединенных Штатов Америки определяют глобальные корпорации, которым нужен нефтегазопровод из Персидского залива до Латаки, и это падает, рушится. Ирак, Сирия, и следом за ними, по логике вещей, должен рухнуть российский «Газпром» вместе с Россией.
Это Вячеслав Матузов, Дмитрий Гудков.
Я считаю, что сильно ничего не поменяется, но не потому, что какие-то корпорации управляют, а эти политики, в общем-то, безликие, ни на что не влияют. Дело в том, что западные страны управляются институтами политическими. Там есть парламент, там есть судебная система. Эти политические институты, они определяют политику государства. Поэтому, конечно, президент, безусловно, может несколько поменять эту политику, но в целом там здесь система сдержек и противовесов, и, безусловно, я каких-то серьезных изменений не вижу.
То есть для России ничего не поменяется, неважно кто.
А уже, к сожалению, испортились отношения.
Хорошо.
И на самом деле хочу сказать, что у нас сегодня наш бизнес лишен дешевых западных кредитов, без которых мы просто не сможем развиваться, и это проблема.
Да, я понял. Дальше Артем 847 спрашивает тоже каждого, и по возможности коротко. Вот вы говорите, это уже к нашему общему разговору претензия, вы события обсуждаете, а об итогах не говорите, пишет он. Вот мы теперь в Сирии, а последствия какими будут? Это надолго? Константин Соколов.
Ну, прежде всего, главный политический итог. Наше участие силовое в событиях в Сирии уже вызвало, как аргумент, угрозы со стороны боевиков ИГИЛ и других. И, конечно же, я думаю, что если наши спецслужбы уже успешно обезвредили несколько террористов, но рано или поздно кто-то добьется своей цели, то есть что-то взорвут от лица ИГИЛ у нас, что-то там проведут какую-то провокацию, это будет влиять на обострение ситуации.
Но это надолго?
Безусловно, надолго. То есть вот мы влезли в Сирию, политическими итогами мы можем воспользоваться этой войной? Нет. Там господствует Запад. И, конечно же, это будет такая, так сказать...
Это Константин Соколов, Вячеслав Матузов, прошу.
Нет, я считаю, что мы не влезли в Сирию, во-первых, а мы совершили поступок. И этот поступок, конечно, он дорого стоит экономически, здесь я с Дмитрием согласен. Но вопрос стоит в том, что представьте себе, чтобы если бы мы не ввели туда войска, что было бы в этом результате? Мы бы имели такой терроризм, и на Ближнем Востоке, потому что посмотрите программу, которую разрабатывал этот ИГИЛ, первоначальную, смести все арабские государства, и вот это карты кровавой границы Ральфа Петерса, подполковника американской армии, они как раз должны реализовываться.
Но теперь-то какие последствия будут от того, что мы
для
там есть?
Для нас сейчас главная задача, и это, кстати говоря, сформулировал наш МИД по итогам 2015 года, номер один вынес необходимость борьбы с международным терроризмом. Правильно сделал. На втором месте Сирию помочь завершить кампанию. Но главный вопрос, мы заглушить должны терроризм на территории чужой, не допуская ее проникновения на нашу собственную землю.
И надолго?
Ну, я думаю, что терроризм как таковой международный...
Это надолго?
Нет, я хочу сказать другое. Я хочу сказать, что он не может существовать без международной мощной поддержки. Если сегодня мы смотрим на ИГИЛ, мы должны еще разобраться, откуда он появился, с какой целью и какова его, так сказать, не только региональная задача, но и глобальная задача.
Так надолго?
Я думаю, что это ненадолго. Почему? Потому что американцы и европейцы особенно после волны мигрантов, после того, как теракты в Париже, я думаю, сейчас начали чесать голову затылок. И я думаю, что мы найдем понимание в необходимости и с американцами, и с европейцами, если они хотят жить нормально.
Это Вячеслав Матузов, Дмитрий Гудков, да, прошу вас.
Давайте итоги. Значит, итог номер один, мы потеряли...
Последствия.
224 человека в теракте. Это первое. Это, конечно, безусловно, ответ на бомбардировке. При этом я считаю, что все равно без наземной операции уничтожить боевиков невозможно. Мы в этом чуть позже убедимся, к сожалению. Об этом говорят все эксперты. Теперь по цифрам. Ну, мы потеряли крупного экономического партнера Турцию. Неважно там, кто прав, кто виноват, мы говорим про итоги. Значит, мы, у нас торговый баланс, фактически у нас положительное сальдо 15 миллиардов долларов в год. Вот этого не будет теперь. Это 10% нашего торгового баланса. Далее, вырастут цены на 10% в результате санкций, которые мы ввели против турок, турецкого бизнеса. Значит, чтобы вы просто понимали, доля импорта овощей 17%. Там от всех пищевых продуктов 4%. Все эксперты говорят, что подорожание будет около 10%. Ну, от 5 до 10%. Это достаточно существенно. Далее, мы теряем, наша туристическая отрасль теряет примерно 600 миллионов, минимум, минимальные оценки, 600 миллионов долларов за один год. А 6 миллионов туристов потеряют любимые направления в виде Турции и Египта. Теперь далее крупнейшие какие вещи. У нас металлурги потеряют рынок в 4 миллиарда долларов. Надо это прекрасно понимать. Далее.
И это только Турция?
Конечно, только Турция. 4 миллиарда долларов. Турецкие контракты в атомной энергетике. То есть у нас у Росатома там серьезный проект, в который было вложено 22 миллиарда долларов.
За наш строительный кредит, кстати говоря.
Ну, наши деньги, да.
Наши
да.
деньги.
Вот, мы фактически теряем эти деньги, потому что, безусловно, эти все проекты будут заморожены. Я уже не говорю про газопровод, который окончательно теперь заморожен. Вот, и альтернатива этого газопровода будет теперь из Азербайджана. То есть, если мы говорим про наши национальные
там нет
интересы...
нет объемов такого газа.
Надо понимать, нарастят, ничего. Надо понимать, что в долгосрочной перспективе Европа будет снижать потребление российских ресурсов. Невозможно. Это серьезно скажется на наших... Так... Ну, как невозможно? Уже, смотрите, гибридные автомобили, хорошо. Электромобили производят, и даже сейчас уже нет...
более-менее понятно, ну,
Дмитрий. То есть это я еще только вот...
Я понял.
Не все цифры
я вижу, что у вас явно большой...
10 миллиардов долларов, так... кстати, это инвестиции в нашу недвижимость.
Так надолго это?
Конечно, надолго. Безусловно, надолго, я вас уверяю.
Дмитрий, вы еще забыли упомянуть потери наши политические. Вы посмотрите сегодня реакцию в Татарстане на разрыв отношений с Турцией.
Да, да.
Это проникновение идеологическое, это учеба диверсантов не там, а здесь.
Хорошо.
Это тоже надо учесть. И Миниханову сейчас пришлось оправдываться перед Путиным.
Вы об этом заговорили, это Вячеслав Матузов, поэтому вам, Александру, отвечать с вашей точки зрения. А почему Китай более сильный экономически не стал влезать в Сирию, пишет Александр, хотя у него есть проблемы, к примеру, с уйгурскими террористами?
Ну, вы знаете, дело в том, что Китай, по некоторой информации, сегодня тоже 5000 спецназовцев собирается направить. А Дмитрий говорит правильно, что наземные операции не должны быть, наша вовлеченность. Но у нас есть там те, которых мы помогаем, сирийская армия. Почему мы на них не опираться не должны? Мы ведь 5 лет не помогали сирийской армии ни вооружением, ни боеприпасами, потому что американцы сказали «не надо». В этом проблема. Если мы им дадим нормальную военную помощь, я думаю, что там вопрос о нашей вовлеченности наземных операций не будет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Так, я попрошу вас взять наушники. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот тот самый Дмитрий, который смс-ками заваливал по поводу цифр. Вот смотрите.
А, это вы про ракеты и про Барнаул.
Да, вот два замечания можно. Первое, вот Конституцию, то есть Гудков очень жаловался, да. Ну так это же в то время либеральные были, принимали в 93-м. Я вот против, я не либерал. Второе. Про положительный торговый баланс 15 миллиардов, да, мы ввели санкции против Турции, значит, они к нам меньше везут. Они от нашего газа не откажутся. Это сальдо положительное, только вырастет. Но это про цифры, как манипулируют ими.
Давайте, ну, давайте, тогда Дмитрий Гудков, прошу.
Я только что объяснил, что у нас 17% импорта из Турции, всех овощей. Как только их не будет... то, соответственно, это уже законы экономики, совершенно очевидно, что предложение будет меньше, спроса больше. Цены вырастут до 10%, чего непонятно. Наши металлурги там зарабатывают 4 миллиарда долларов. От газа они от нашего, безусловно, не откажутся, а вы знаете, что турки, например, инвестируют, все стройки здесь самые качественные, делаются турецкими компаниями, они инвестировали в нашу недвижимость 10 миллиардов долларов и так далее. У нас атомный проект, который 22 миллиарда долларов стоит и так далее.
Смотрите, 994 пишет, так, да, хорошо, да. Снижаются энергетические рынки. Пусть снижаются, экономика разве от этого не станет менее сырьевой? А мы же этого хотим.
Менее сырьевой? Мы же это будем оплачивать все из собственного кармана.
Так мы оплачивать мы будем, если оплачивать. Будем строить атомную электростанцию в Турции.
Ой, мы
это
этом...
наши деньги.
Нет, нет.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, здравствуйте, это Хроп.
Прошу.
У меня вопрос к Гудкову. Я вот в его словах вижу некую смысловую коллизию. С одной стороны, человек говорит, что он боится потерять страну, а с другой стороны, он хочет дешевых западных кредитов. Вы как-то вот понимаете, какая штука? На самом деле, дешевый западный кредит – это троянский конь. в русскую экономику, а вы хотите его сюда привлечь. Вот мне это непонятно. Спасибо.
Спасибо вам. Прошу. Ну, во-первых, я не хочу никаких дешевых западных кредитов, это хочет бизнес. Поэтому, если вы бы хотя бы немножко в бизнесе поработали, вы прекрасно бы понимали бы, что для того, чтобы запустить какое-то производство, нужно взять кредит в банке. А российские банки, они все зависят от международной банковской системы. И всегда наши российские банки на протяжении многих лет, они брали дешевые западные кредиты. Банки, не Гудков брал дешевые западные кредиты. Гудков, к сожалению, брал достаточно дорогие здесь российские кредиты. Так вот, у наших банков денег не будет. Соответственно, будет либо очень высокая ставка для нашего бизнеса, она уже сейчас высокая, либо этих кредитов не будет совсем. И я знаю огромное количество предпринимателей, которые просто закрыли бизнес, потому что у них нет денег для того, чтобы дальше вести эту...
Это Дмитрий Гудков.
Какой-то троянский
конь. Чтобы у нас не получалось, что все это разговаривают с Дмитрием Гудковым, я бы просил вот, что это по большому счету 236-й, 85-й обращаются напрямую к Гудкову, но я прошу, чтобы...
А вы, кстати, у меня совет, у меня есть Твиттер, у меня есть Фейсбук, приходите ко мне, мы с вами там обязательно...
Вот там, пожалуйста. А здесь, пожалуйста, Константин Соколов и Вячеслав Матузов. Объясните, вот господин Гудков говорит одно, а ему возражают, например, 236-й, 85-й, еще многие. Вот он жалуется, что фруктовый рынок станет беднее. Но привезут же фрукты из других мест. В чем проблема?
Ну, дороже будет, понимаете?
Хорошо.
Дороже будет.
Кто сказал, Вячеслав Матузов.
Кто сказал, что дороже будет? Я скажу так, когда я шел на рынок, и покупал, мне нужно было купить помидоры, главное указание моей жены, ни в коем случае не турецкие. По качеству, это завтра они сгниют, будут с пятнами, гнилые помидоры. У нас есть альтернативные овощи. Ведь не тот, кто, у кого мы покупаем, зависит от нас, а мы диктуем, как покупатели этой продукции. Мы можем купить здесь, можем купить здесь. И мы можем диктовать. У кого есть деньги, тот диктует на рынке, а не владелец товара.
Вячеслав Матузов, теперь Константин Соколов. Но на этом же фоне другой 236-й пишет. Опять же, про помидоры. Если надо, то купим и подороже. То есть, если даже и подорожает, то и нормально. Вы это понимаете?
Да, я понимаю, и мне бы хотелось все-таки подняться на уровень геополитики.
И...
Смотрите, как сейчас
переформатируется мир. А без помидоров не бывает.
Нет, переформатируется мир. Смотрите, как и идут процессы в рамках БРИКС, ШОС и так далее. Ведь в этом году буквально чуть ли не раз в несколько дней встречались по этому поводу представители стран. И очень крупные там процессы идут. Это что такое? Формируется некая коалиция стран, альтернативная западной цивилизации. И вот в этих процессах я вижу, как говорится, для России перспективу.
Давайте тогда вот что сделаем все-таки.
Можно просто короткая ремарка. Очень короткая ремарка.
Это Дмитрий Гудков.
Вы знаете, все вот эти аргументы, они приводились, когда вводились контрсанкции против западных стран. Все то же самое. Можно другие покупать, зачем этот хамон. Ну, вы получили повышение цен?
Нет,
если,
безусловно, это трудный процесс,
я не спорю. Элементарные экономические законы. То есть, когда, например, я покупал, допустим, какой-то дорогой продукт, вы его запретили, я перешел на низкий, на там, продукт, который подешевле. На него повысился спрос, он подорожал, и все остальное подорожало. Это же экономика, это же, ну, здесь дело-то не в турецких овощах.
Мы приближаемся к финалу разговора. Все-таки давайте, правда, вот серьезно так, если геополитические итоги для России, это скорее хороший год или плохой? Давайте попытаемся, действительно, вот Дмитрий Гудков, с вас начнем. Скорее хороший или скорее плохой?
Ну, безусловно, плохой, потому что врагов стало у нас больше, у нас проблем в экономике стало больше, и, честно говоря, я не понимаю, как мы будем из этой разорительной войны выходить, ну, военного конфликта. Изначально, я могу честно сказать, когда было принято решение переключиться с украинской повестки на сирийскую повестку, я думал, что это хорошая возможность, во-первых, закончить вот этот конфликт на востоке Украины, краткосрочно поучаствовать в этом конфликте в Сирии для того, чтобы договориться с Западом о каких-то совместных действиях в обмен на снятие санкций против нашей страны. Но, к сожалению, мы сейчас туда влипли и, походу, надолго.
Геополитически плохой год, говорит, конечно, Дмитрий Гудков. Вячеслав Матузов, с вашей точки зрения.
Ну, я бы не стал формулировать «хороший» или «плохой», потому что все-таки сбили наш самолет. Один.
Скорее хороший, скорее плохой. Скорее плюс, скорее минус.
Я скажу так, что мы вступили на геополитическом фронте новую стадию, и это более высокий уровень нашей ответственности перед мировым сообществом.
Вячеслав Матузов.
Это плюс, а не минус.
Теперь Константин Соколов.
Я бы сказал тоже, это год, когда мы подошли к закономерной развязке, очень тяжелой. И эта развязка мировой интриги, которая накапливалась в течение не лет, десятилетий, вот сейчас мы подходим к очень тяжелому моменту, когда нам нужно будет...
И все-таки скорее плюс или скорее минус? Геополитический итог для России.
Я бы сказал так, это неизбежность. Поэтому тут плюс или минус, тут невозможно.
И все-таки, так как мы собираемся ставить это на голосование, с вашей точки, вам придется поставить эту оценку.
Я бы сказал так, если бы соответствовало внешней политике ситуации внутри страны, то есть если бы не было тех страшных реформ в образовании, здравоохранении и так далее, которые ослабевают нас, ослабляют нас с тыла, если бы не было жестоких условий ВТО, которые мы, как сырьедобывающая страна, от которых мы страдаем, и страдает наш производственный, так сказать, потенциал, то я бы сказал, да, плюс.
Хорошо. Давайте тогда вот... Ну что, придется тогда делать так. 134-21-35, скорее плюс, в геополитическом смысле для России этот год. Скорее минус, 134-21-36. И вот, ну, невозможно ни плюса, ни минуса поставить, тогда 134-21-37. Голосовать. Вот так будем организовывать голосование. Ну, а пока оно идет, значит так, продолжаем разговаривать по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Александр, добрый вечер, Москва. Вот в последнее время все говорят, что боремся с терроризмом на чужой территории. Я плохо это представляю, что значит боремся на чужой территории. Неужели не проще было бы закрыть границу, был 15 минут в Сирии, и не пускать его сюда, и все, и проблема закрыта, дать денег ФСБшникам, которые там на таможне.
Все понятно. Вячеслав Матузов, прошу вас.
Ну, я думаю, что сделать забор, железный занавес по всем нашим границам невозможно. Я думаю, что все-таки здесь вопрос стоит правильно, об уничтожении террористов там, где они сегодня получили распространение. И без уничтожения этих людей и идеи вот этого исламского государства, а там идея работает, не зря туда рвутся некоторые девочки даже умалишенные и так далее. Поэтому я думаю, что здесь надо все-таки вести борьбу с терроризмом за пределами России. И, естественно, надо делать все возможное, чтобы он не проник на нашу территорию. Здесь я со слушателем полностью согласен.
276-й пишет на СМС-портал. Год, конечно, так себе, но это как низкий старт. Чтобы рвануть вперед, надо сначала нагнуться и напружиниться. Скорее плюс геополитический для России этот год 134-21-35. Скорее минус 134-21-36. Ни туда, ни сюда. Нельзя вот так четко поставить оценку 134-21-37. Так, и мы продолжаем. Кирилл пишет, я занимаюсь импортом, альтернатива Турции по томатам, раз уж про помидоры заговорили, Марокко, но цена там на 20% выше, качество ниже, в стране зимой почти помидоры не выращивают. Поэтому, в общем, не нравятся Кириллу оценки, которые
да, Кирилл профессионал просто
в эфире прозвучали. Ну, а вот 793-го вы разочаровали, Дмитрий. Пишет, слабоват, надо с Гозманом обязательно спорить. Но это личные оценки какие-то. Так, дальше, что ну, еще?
Вы только мне даете такие оценки.
Я... С удовольствием бы прочел что-нибудь про господина Матузова, когда напишут 7373948. Я думаю, сейчас быстро напишут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Меня Юрий зовут. Хотел поблагодарить Дмитрия. Спасибо ему большое.
Ну вот, видите. Вот,
за все высказывания полностью согласен.
И все-таки вопрос, если можно.
Да, вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, ну вот старческий маразм никто не отменял, да, вот эти вот два товарища сидят с вами. Вот скажите, пожалуйста, если...
Нет, давайте вот так вот. Если вы готовы, что нет, дальше ну, я не могу считаю, давать возможность.
Вообще нельзя никогда никого оскорблять, вот, даже если ты не согласен с чужим мнением, надо его уважать, как там в известном афоризме, да, я не согласен с вашим мнением, но готов жизнь отдать... за то, чтобы у вас было право его высказывать.
Как бы то ни было. Вот смотрите, Абдул-Хамид пишет, Вячеслав Николаевич, хорошо, что вы имеете возможность донести свои мысли с наступающим Новым годом и здоровья вам. Вот я искал специально что-то персональное на нашей ленте. Так, у нас минута осталась, если вы коротко успеете. Да, и голосование-то продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Совсем коротко.
Дмитрий Пидорас.
Совсем коротко. Сейчас мы сделаем вот этот номер красным, и больше никто с него не сможет к нам дозвониться. 134-21-35, скорее плюс, с геополитической точки зрения для России. 134-21-36, скорее минус, с геополитической точки зрения для России. И ни плюса, ни минуса поставить сложно. 134-21-37. По сути, получается, что у нас голосование почти персональное. Ну вот еще буквально... 10 секунд сейчас, наверное, у вас будет такая возможность. Я посмотрю, что из последнего, что пришло на наш СМС-портал. Испанские томаты, бывшие турецкие, благодаря Болгарии. Вот что последнее пришло к нам на СМС-портал. А результаты таковы. Скорее плюс геополитический этот год для России 23%. Скорее минус 68%. И ни туда, ни сюда 9%. Вот такой результат голосования. Это была программа «Баррикады». С нами были Дмитрий Гудков, Константин Соколов и Вячеслав Матузов. Я благодарю вас. Спасибо.